Сейчас 15.05.
Какое?
Наша тема заявлена была в интернете, на сайте объявлена. Но она получилась объемная у меня. То есть скомпонуем значит, проект манифеста Кургиняна в связи с работами Мао Цзэдуна о коалиционном правительстве, работой перестроим нашу учебу и работой Геннадия Демидова обращение к вождям от рядового гражданина. Следующий момент, значит, необходимо нам будет спланировать нашу теоретическую деятельность, теоретическую работу, то есть нам надо будет посоветоваться. И третий момент, мои конкретные предложения. По объему получается много, я сжимал как мог, но предложение таково. То есть работаем полтора часа, пару работаем, конкретно с МАО разбираемся, потом делаем небольшой перерыв, минут на 10-15, и мне еще понадобится около часа. И на этом мы тогда потом переходим к дискуссии. То есть принимается такое предложение? Принимается. Хорошо. Значит, прослушал я эту лекцию, это хорошо, что она была записана, нашел я много огрехов своих, оговорок механических своих нашел. Много. Это хорошо, что запись была. И кое-что я там не договорил, то есть упустил в пылу этой лекции. Мало своих китайцев как учил, у него училось часто поговорками. Одна из которых гласит: если знаешь, скажи, если говоришь, то говори все. Вот я насчет Кравца начал говорить, но не договорил до конца. То есть беседу у меня с ним состоялось, 3 беседы. Вот, впечатление на меня он произвел все-таки положительное. Человек скромный, человек образованный, человек грамотный. Вот, но что у нас не получилось дальше? Он мне говорит, приведи людей, теория это хорошо. И привел мне даже цитату из работы Маркса, критики Готской программы, что практически дела рабочего класса важнее денежные программы рабочего класса. Ну это так, конечно, но с другой стороны я ему ответил, что практика без теории обречена на ошибки, теория необходима. И разногласия свои я привел, свои с уставом КПРФ. То есть, ну я вам сразу их обозначил, с чем я не согласен по уставу КПРФ. Говорит, приводи людей, я говорю, ну как я приведу, мне нужна материальных возможностей, у меня они ограничены, то есть я живу в основном на пенсии, ну иногда работаю, иногда на пенсию просто живу. Вот, издать какие-то материалы я не могу, а говорю, у вас есть все-таки типография, то есть и вы можете, наверное, эту работу издать, и на ее базе я смогу вам людей, собственно говоря, в КПРФ привести. То есть я найду людей, которые, ближе по моим убеждениям, и к вам в КПРФ приведут. И как он мне ответил, тут надо и мимику было видеть, и жестикуляцию, то есть все вместе. Примерно я сейчас вам это изображу. Ну, в принципе, ну, из своих личных денег, ну, в принципе, я могу это сделать, из своих личных денег. И давайте, зайдите, а лучше позвоните таких-то чисел. Ну, то есть, может быть, я мнительный чересчур, может быть, действительно, ничего из такого не было. Но я это воспринял как такой мягкий отказ. Мягкий отказ. Ну, и больше мы с ним не встречались. А может быть, я ошибся. Если я ошибся, то я готов, конечно, принести свои извинения. Если я ошибся. Так, следующий момент. Значит, Ярослав, сегодня его нет, Ярослава, то есть, он формулировал определенные мысли. Я их законспектировал дома, прослушал запись. О чем он говорил? Первое. Внешние причины распада Советского Союза несущественны. То есть ЦРУ и все остальное, то есть несущественно. Это его мысль. Что еще он говорил? Что нельзя, это под контроль теневая экономика была. И Хрущевым, и всеми остальными. Крышевание номенклатуры производства в целях получения выгоды, вовлечение элиты в нелегальный бизнес и легализация теневого бизнеса. Вот здесь оставлю 3 воспитательных знака: легализация теневого бизнеса, но я еще расширю, я еще более расширю, вот этот тезис Ярослава. Легализация капитализма в целом. Легализация. То есть я говорю о том, что капитализм, он никуда не девался. В Советском Союзе он был. И Советская империя, она буржуазна совершенно. И класс бюрократической буржуазии, который открыт Энгельсом в работе письмо к Бебелю, что это невидимый совокупный общественный капиталист. Вот на бюрократической буржуазии. И в соответствии с законами товарного производства, государство буржуазное, Ленин думал, что без буржуазии, но он ошибся. И аргументация в работе обращения к вождям рядового гражданина, она присутствует по этому поводу. Так, следующее. Ну, значит, смотрел я переписку на сайтах, на нашем сайте, да и вообще в интернете и в телевидении. Что я хочу сказать, и с этого, наверное, свою лекцию все-таки я начну, с этого. Есть определенные ноты, которые звучат среди наших сторонников. Каковы они? Они похожи на панические ноты. О чем я говорю? Что будет катаклизм, что будет апокалипсис, значит, города начнут рушиться, то есть надо где-то иметь дачу в деревне, где-то там может скит, может что-то в этом роде, то есть запасаться провизией и так далее, и так далее, и так далее. То есть поскольку назревают опасные события в стране. Да, они назревают, совершенно так. Это совершенно верно. И к войне надо готовиться. И это так. Но будет ли спасением вот это прятание куда-то? Мы представим себе, начнется голод в городах. И что? Не организуются банды мародеров в городах. Они организуются. И не поделят они вот эти запасы потом, которые у кого-то приготовлены про запас. То есть они будут просто голодать и умирать. В этом ли спасение? На мой взгляд, спасение, наше спасение, общее спасение, это в борьбе и в подготовке к войне, именно к войне, к самой настоящей войне. Вся подлость ситуации сегодняшней заключена в том, что клика, народная, правящая клика, не призовет ресурсы на спасение страны, не призовут на своем команде, не мобилизуют. Антинародная клика этого делать не собирается. И приведу я вот свой пример из личной жизни. Я не любитель этого делать, конечно. Из своей служебной, из военной жизни. Не для того, чтобы себя приподнять, как, ну, вот руку на себя положу, не для того, чтобы себя приподнять в чьих-то глазах. Просто вот эти военные ситуации не настолько бывают ярки, и примеры настолько он ярок, что вот его привел, и больше ничего объяснять не надо. Пример какой? Значит, служил я в батальоне в разведбате, ну, небольшое подразделение, 3 разведроты и 4-я рота технической разведки. То есть примерно это 450, там 460 человек. Небольшое подразделение. Соответственно, командир батальона, замы, начальник штаба. И в полках эта должность разделена, то есть начпрот и начвещ. А в батальоне, то есть он старший лейтенант, он был и начальником продовольственной, и начальником вещевой службы. Шендант от границы, от Кучки, от нашей южной границы, кто в Советском Союзе жил, помнит, что там самая южная граница — это Кучка, там крест такой стоял на Кучке, в этом городе. Вот самая южная граница — это Туркмения. Дальше уже Афганистан, Тургунди. От Шенданта 300 км бетонная дорога, трасса. Дорога спокойная. Там кругом наши блоки, кругом наши танки, там ничего не бывает. Ну, может, раз в год что-нибудь случится, ну и то, там, и то какой-нибудь сумасшедший дух выскочит, вылезет, ну и это редкость. Не бывает ничего, все спокойно. Отъехал километра на 5, да, там можно получить по полной программе, это так. Но на самой бетонке все спокойно, все хорошо. А вот эта перевалочная база в Тургунди, то есть там все складские помещения, арт-вооружение, вещевое снабжение, питание, ну все это там, и, то есть этому человеку, этому старшему сержанту, надо было просто съездить. И он занимался именно этим. И претензий к нему, к этому человеку нет ни малейших, это его работа. Как ты будешь воевать без вещей, как ты будешь воевать без питания, то есть ты этим занимаешься, вот твоя работа, он выполняет его трудо, и поэтому и на ура. И люди воспринимают его на ура. Он делает его работу. Поехал. Обстрел. Совершенно случайно обстрел. И даже граната с этого, с РПГ, не попала в машину. А водитель дернул руль. Машина перевернулась, значит, ломает он шейку бедра, по-моему, сломал, что-то в этом роде. И артерия там. Ну, короче, кровью истек. Истек кровью, умер. Вот, казалось бы, что ничего не предвещает, ничего не может быть. Но пути Господни неисповедимы. Неисповедимы пути Господни. И вторая ситуация для сравнения. Проводили боевую операцию, провели тонко, провели грамотно, провели хорошо в составе батальона. Ну, чтобы немножко было ясно, в чем она заключалась. То есть, едет батальон днем, горный хребет, у нас Шанданта спускается на восток, в сторону Ирана. А до Ирана примерно как от нас, от Омска до Чернобыльщи. Такое расстояние. То есть стандартная иранская граница. Спускается и переходит, плавно переходит в пустыню. Колонну, боевую колонну, ее слышно и видно, ее за 15 километров ее слышно и видно. Но духов надо как-то обмануть, что где-то как-то мы же должны их обмануть. И поехали летом, это было где-то в июле месяце, в самую жару. Ветер как раз шел в сторону гор, в сторону хребта. Еще включили мы термодымовую аппаратуру. То есть солярка распыляется, еще получается дополнительный дым. И противник видит, что что-то едет, что ну, дым, колонна едет, а больше ничего не видит. На ходу десантировались днем, пролежали за ночью. Там в этих, ну а там как там звесть такая, пыль прыгнула и весь пыль, она тонкая такая. Дождались ночи, зашли на хребет, а он поперечник идет по километра 3, наверное, то есть он поднимается, опускается. Пролежали трое суток на солнце. Для чего пролежали трое суток? Для того, чтобы, ну, нормальный человек не пролежит, не продержится он там. Там в тени под 60, в тени, а на солнце вообще тяжело. Вот. А воды много не возьмешь, потому что и комплект надо нести, и какое-то питание надо нести, тяжелое оружие надо нести. По полтора литра фляжка, полтора литровая, то есть по две на человека. Ну, можно больше взять. Ну а как ты возьмешь больше, когда тебе остальное еще должно нести? То есть, ну вот стандарт. Ранец для воды 10-литровый, РДВшка так называемая, на отделение. Ну это НЖ. Кто поумнее, тот воду пил ночью, кто обезбашенный пивал ее днем, а потом с ума сходил. Но воду никто тебе не даст, потому что это не дружок. Ты взял свою воду. Как ты попросишь? Не попросишь никакой. Вот. Духов обманули, вышли на горы, броня ушла в Иран, потом атаковала кишлачную зону. И духи бегут на нас. Совершенно не знаю, что мы там. То есть в плен взяли 31 человек. Еще и пособист пересчитал. Их 31. Я посчитал. Я пересчитал. Ну, чтобы довели всех. 31 человек. Рады, довольны, где там река под Раскан, то есть напились воды, намылись. Плен взяли народа, чтобы хорошо оружие набрали трофейного. Смеркается, поехали назад. Но мы не все взяли в плен, там еще остались одни. И началась по полной программе. И ДШК начал по нам работать. И один, второй, третий, безоткатное орудие, автоматный огонь. Но хорошо, что бойцы грамотные, в боевых действиях обкатанные. Ответ дали моментально, все огневые точки подавили. А один пулеметчик, ну, моя машина, она ехала впереди меня. Расстояние от машин в колонне примерно 150 метров. На скорости, там дорога хорошая, то есть это русло реки, то есть можно на пятой передаче лететь, мы летели. Одновременно стреляли, одновременно летели. Вот. А он, как он считал, он поехал в крайний рейс, он деньги. Ну, не последний, там не было принято говорить, что последний рейс, он поехал в крайний рейс. думает, да ну ее к чертовой матери. Складывает сошечки на пулемете, садится в люк, выбирает в люке и сидит, ждет. И машина налетает, вот это, она впереди меня шла, налетает левой стороной на Нине. То есть сидит механик водитель, за ним сидит этот пулеметчик, вот и левой стороной она попадает на Нину, разрыв. Бегу к этой машине, то есть шлемахом снял, сержанта отдал, бегу, подбегаю к машине, думаю, ну все, ну что там может быть, там все, все размазано, влажно. Лейтенант молодой, там, контуженный, скорее, Ли, фамилия. Андрюха, что это? Еще говорю, прорвали, что. Вытащили механика, живой, нормальный. Ну, она на скорости машина, она, то есть он не передним катком надавил, а проскочил, и разрыв получился дальше. А тот лежит, задраенный, там, молчит, знание потерял. Но он сломал ключицу, потерял сознание. Задраился. Открыл, ну все, мертвый. А какой он? Думаем, это так, и темно. Я его пощупал, липкое все, там, а в этом, и там, он, там, по, в смысле, наверное, двигательное отделение рядом, там, там, и может масло, что. Ну все там есть, кровище, думаю, сейчас, ну все, труп. Вытаскиваем, раздеваем, все, травма. Застонал, живой, нормально. О чем я говорю, что, ну, ситуация вроде вот одна и вторая, да? Ничего не предвещало. Там и здесь, ну, должен был человек погибнуть, но не погиб. Поэтому панические настроения, которые у нас есть, вот все апокалипсисные, ну, будет он, будет. И будет, и что теперь, если он будет, что бояться? Мало примерно так говорил об атомной войне. Толку бояться атомной войны, если она наступит, все равно. Если ее развяжут, если американцы начнут ее развяжут, атомную войну, то толку ее бояться, ты ее бойся или не бойся. Смысла бояться нет, если она наступит. И поэтому спасение России, спасение нас, оно одно. Оно в консолидации, оно в мобилизации, оно в подготовке к войне. Подготовке к войне политической, идеологической и реальной. Причем условия, когда государство, когда правительство не будет нас мобилизовывать. Правительство это не нас. Так, переходим. Очень важная работа Мао Цзэдуна о коалиционном правительстве. Но я ее законспектировал. И сказать, что я маоист, я не маоист. Чтобы быть маоистом, надо быть китайцем. Я не китаец, поэтому я не маоист. Но и механический китайский опыт на Россию перенести невозможно, и российский на Китай перенести невозможно. Эти параллели они невозможны, механически их одно на другое наложить. Но сравнить можно, и какие-то общие моменты и важные моменты мы все-таки можем найти, и можем их охарактеризовать и определить. Что общего сегодня с Китаем, как написано в 1945 году о коалиционном правительстве, и с Россией? Сегодняшний. Китай в 45-м году был страной колониальной, полуколониальной, полуфеодальной. Россия 2011 года страна полуколониальная. Это 100%. Есть сомнения в этом году? Зависимо, прежде всего, от Запада. Есть сомнения у кого-то по этому поводу? Нет. Поэтому параллели провести можно с Китаем. Вот я еще Вадиму я написал, чтобы не забыть цитатку. Ну, там, не помню о чем, но он что-то говорил на сайте, я вот написал ему цитатку из Мао. Чин Кайши хотел меня убить, и поэтому я выучил марксизм. Все просто, все легко. Все легко. И все в наших руках, и все, разумеется, сейчас подойти, допустим, к вопросам обеспечения города, жизнеобеспечения города, нужно там определенное образование надо, и в военной области определенное образование надо, в экономике. Это все так, это все надо. И люди есть, и люди будут. Наша задача — политическая организация, прежде всего, политическая борьба, политическая война. Мы должны обеспечить политически вот этих людей. Мы должны обеспечить. И мы должны прийти к власти. Цело. И в Москве, и в регионах. Люди нашего склада, должны прийти к власти. Это задача номер один. В коалиции с союзными для нас силами. В коалиции, возможно, в какой? И поэтому приступаем к работе. Но чтец у меня плохой, сразу говорю. Очки купил покрупнее. Где-то, возможно, буду затянуться. Работа читал я мало, трибуну никогда не читал. Но что делать? Придется прочитать. Кстати, попутно, если у кого-то есть возможность, я очень медленно в электронный вид ношу данные. Если кто-то бы взялся, то, что я законспектировал, внести в электронный вид, а я бы за это время, за неделю, я бы написал предисловие, либо между цитатами что-то вставил, и получилась бы у нас брошюрка, хорошая брошюрка. Вот. Но если кто-то возьмется, я там всегда. Приступаем. О коалиционном правительстве. 24.04.1945 года. Международное внутреннее положение. Но будет трудно, наверное, потому что читать было много и воспринимать на слух, не знаю как. Но если запись будет, потом сможете вы, если все-таки запись получится, потом вы сможете проанализировать уже дома, уже спокойно обстановке. Сейчас приступаю. Если мы сумеем сплотить весь народ для активной борьбы и обеспечить надлежащее руководство, то мы победим. Две линии в войне против японских захватчиков. Процесс пробуждения и сплочения китайского народа отнюдь не остановился. Он идет вперед по извилистому пути. В условиях двойного гнета. Гнета японских захватчиков и гнета Гоминдана. По извилистому пути. В результате проведения гоминдановскими властями предательской антинародной политики, нашедшей свое выражение в чистке партии и в кровавых расправах, вчерашние союзники КПК и китайский народ стали рассматриваться как ненавистные враги. Вчерашние враги, империалисты и феодалы, как союзники. Так был неожиданно нанесен вероломный удар КПК и китайскому народу. Так полная жизненных сил, бурно развивающаяся Великая Китайская революция была похоронена. И вот на смену сплочению пришла гражданская война. На смену демократии – диктатура. На смену свету – тьма. Однако КПК, китайский народ, не удалось ни запугать, ни покорить, ни истребить. Они поднялись с земли, смыли с себя кровь, похоронили погибших товарищей и снова продолжали борьбу. Народная война. В результате потерь во время Великого похода на северо-запад и по другим причинам, к началу войны против японских захватчиков, численность Красной Армии уменьшилась и составляла всего лишь несколько десятков тысяч человек. Поэтому кое-кто стал относиться к этой армии пренебрежительно, считая, что в войне против японских захватчиков следует полагаться главным образом на Гоминдан. Однако, лучший судья – это народ. Сейчас, когда я делаю этот доклад, численность нашей армии достигает 910 тысяч человек, а народное ополчение в деревне 2 200 000 человек. Эта армия сильна тем, что люди, вступившие в нее, люди сознательной дисциплины, они объединились и сражаются не за корыстные интересы кучки людей или какой-нибудь узкой группы, а за интересы широких народных масс, за интересы всей нации. Тесно сплотиться с народными массами Китая, беззаветно служить китайскому народу, таково единственное стремление, движущее этой армией. Движимая этим стремлением, наша армия проводит правильную политику привлечения на свою сторону офицеров и солдат противника и политику соответствующего обращения с военнопленными. Наша армия приветствует и должным образом перевоспитывает всех тех, кто добровольно переходит на нашу сторону, кто, подняв восстание в рядах противника, приходит к нам, а также тех, кто, сдавшись в плен, выражает желание принять участие в борьбе против общего врага. Убийство военнопленных, жестокое обращение, издевательство над кем бы то ни было из них воспрещается. Используя перерывы в боевых действиях и в боевой подготовке для производственной деятельности, чтобы таким образом преодолеть хозяйственные трудности, улучшить материальное положение армии и облегчить бремя народа, района комендантского господства. Почему же в результате руководства основной господствующей клики коменданта в Китае возникло такое серьезное положение? Потому что эта клика представляет интересы крупных помещиков, крупных банкиров и крупных контрадоров Китая. Эта немногочисленная клика реакционеров перебрала к своим рукам все важнейшие военные, политические, экономические и культурные институты, находящиеся в ведении комендантского правительства. Эти люди ставят защиту интересов своей кучки на первое место, а интерес войны против японских захватчиков на второе. Они любят поговорить о том, что нация прежде всего, но их действия не отвечают требованиям большинства наций. Они любят поговорить о том, что государство превыше всего, но государство, которое они имеют в виду, это феодально-фашистское государство диктатуры крупных помещиков, крупных банкиров и крупных компрадоров, а не демократическое государство широких народных масс. Поэтому реакционеров страшит то, что народ поднимается, страшит демократическое движение, страшит подлинная война против японских захватчиков, для которой нужно по-настоящему мобилизовать весь народ. Заявляя на словах о своем желании развивать экономику Китая, они на деле заняты лишь умножением бюрократического капитала, то есть капитала крупных помещиков, банкиров, компрадоров, захватывают в свои руки командные высоты экономики. Они стремятся продлить дни своего фашистского господства над китайским народом. Они в то же время пользуются всяким случаем, чтобы предстать перед внешним миром в образе героев борьбы против фашизма. Спрашивается, откуда берется эта противоречивая двойная политика? Она возникает в таких социальных слоях, как крупные помещики, крупные банкиры и крупные компрадоры. Но он имеет в виду мало, что они неоднородны. И там могут быть люди патриотически настроены. И в крупных помещиках, и в крупных банкирах, и в крупных компрадорах. Даже там. Но гоминдан партия неоднородна. Нельзя отождествлять весь гоминдан с кликой. Да и сама реакционная клика делится на несколько групп, ведущих между собой борьбу и отнюдь не является чем-то монолитным. Было бы, безусловно, неверно рассматривать гоминдан как однородную массу, состоящую из одних реакционеров. Общее положение нашей программы. Китай не должен быть строем феодальным, фашистским, антинародным строем диктатуры крупных помещиков и крупной буржуазии. Так как за 18 лет владычества основной господствующей клики гоминдана этот антинародный государственный строй доказал свою полную несостоятельность. Во-вторых, в Китае невозможно построить, а значит и не следует пытаться строить государство демократической диктатуры старого типа, осуществляемое одной только национальной буржуазией. Так как, с одной стороны, национальная буржуазия в Китае экономически и политически крайне слаба, с другой же стороны, в Китае давно уже появился такой новый фактор, как сознательный, показавший свою мощь на политической арене китайский пролетариат, ведущий за собой широкие массы крестьянства, городской мелкой буржуазии, интеллигенции и других демократических элементов. И его вождь КПК. В-третьих, на нынешнем этапе до тех пор, пока задача китайского народа продолжает оставаться борьба с национальным и феодальным гнетом, и пока отсутствуют необходимые общественно-экономические условия, китайский народ не может вводить у себя социалистический государственный строй. В таком случае, чего же мы требуем? Мы считаем, что после разгрома японских захватчиков необходимо создать в Китае государственный строй, основанный на демократическом союзе участников единого фронта, опирающихся на подавляющее большинство населения всей страны и находящимся на под руководством рабочего класса. Такой государственный строй мы называем новодемократическим. Ну, тут же, по ходу, смотрим вот рамки, которые Кургинян в уставе предлагает, рамки нашего объединения. Каковы они? Крах СССР – личная трагедия. Если нет сердечной боли, разум бессилен. Понять, почему распался СССР и как вернуть утраченное. Сердце плюс разум плюс воля для того, чтобы действовать. Реванш. Вот они рамочные. То есть аналогично и мало объединял людей вот, примерно по такому принципу, по принципу, по патриотическому принципу. Этот государственный строй действительно отвечает требованиям подавляющего большинства населения страны, потому что, во-первых, он получил или может получить одобрение миллионов промышленных рабочих и батраков. Во-вторых, он получил или может получить одобрение крестьянства, составляющего 360 из 450 миллионного населения. То есть на тот момент в Китае было 450 миллионов. Наши распятые люди. Население Китая. То есть 80%. И в-третьих, он получил или может получить одобрение широких слоев городской мелкой буржуазии, передовых шэньши, ну это имеется в виду шэньши, это дворянство, я так это понял, и других патриотов. Само собой разумеется, между этими классами по-прежнему будут существовать противоречия, наиболее ярко выраженным из которых будет противоречие между трудом и капиталом. Поэтому каждый из этих классов будет иметь свои особые требования. Замазывать эти противоречия, замазывать эти особые требования было бы лицемерием, было бы ошибкой. Но эти противоречия, эти особые требования в течение всего этапа новой демократии не будут выходить за рамки общих требований. Да и нельзя допускать, чтобы они выходили за эти рамки. Эти противоречия, особые требования можно регулировать при таком регулировании. Указанные классы могут сообща успешно осуществлять все мероприятия по политическому, экономическому и культурному строительству государства новой демократии. Но новодемократический политический строй, установление которого мы добиваемся, предполагает свержение чужеземного национального гнета, ликвидацию феодально-фашистского гнета внутри страны и создание вслед за этим не политического строя старой демократии, старого типа, а политического строя, основанного на едином фронте, объединяющем все демократические классы. И рабочий класс, и крестьянство, и мелкую буржуазию, он имел в виду. За что критиковала его КПСС? Мало. Вот это партия КПСС. Партия, которая фарисейски-ханжевская, которая для виду только это красное знамя держала. На самом деле ревизионистская, прав мало, что он объявил ревизионизм. Партия ревизионистов, партия тупоголовых догматиков. Это КПСС. Вот она все. Это ее работа. Ее работа развал Советского Союза. Ну, в чем дело? Коммунистическая партия Советского Союза. Ох, как они себя круто назвали. Эти наши требования полностью совпадают с революционными требованиями Сунь Ятсена. Он писал в манифесте первого всекитайского съезда Даминдана. В наше время так называемое народовластие в различных странах зачастую монополизируется буржуазией и обращается в орудие угнетения простого народа. Гамедановский же принцип народовластия означает, что власть должна быть общим достоянием всего простого народа, а не присваиваться кучкой людей. То есть Гоминдан, история Гоминдана, это партия китайская, сначала прогрессивный революционен Гоминдан, как и ВКПБ в свое время, и превращается в свою противоположность, согласно диалектическим законам развития. Противоположности переходят одна в другую. Но мы о философии об этой будем и говорить, и часто говорить. Он был прогрессивным, был революционным, а стал антинародным, стал регрессивным и антиреволюционным. Вот это партия именно. Как очень много происходит. По вопросу промышленности и торговли Сунь Ятсен писал, все принадлежащее китайцам иностранцам предприятия, которые либо носят монополистический характер, либо очень велики по своим масштабам и не могут управляться частными лицами, как, например, банки, железные дороги, воздушное сообщение и т.д. и т.п., эксплуатируются, управляются государством, дабы частный капитал не мог держать в своих руках жизнь народа. Дабы частный капитал не мог держать в своих руках жизнь народа. Вот в чем основной смысл ограничения капитала. Некоторые думают, что китайские коммунисты против развития личной инициативы, против развития частного капитала, против охраны частной собственности. В действительности это не так. Чужеземный национальный гнет и феодальный гнет внутри страны жестоко сковывает развитие личной инициативы китайцев, сковывает развитие частного капитала и разрушает достояние широких слоев населения. Задача же новодемократического строя, установление которого мы добиваемся, именно в том и состоит, чтобы устранить эти оковы, положить конец этим разрушениям и обеспечить широким кругам китайцев возможность свободно развиваться, развивать личную инициативу в обществе, свободно развивать частно-капиталистическое хозяйство, которое, однако, не должно держать в своих руках жизнь народа, а должно приносить ему пользу, а также в том, чтобы обеспечить охрану всей частной собственности, приобретенной законным путем. В чем идеологи КПСС мало обвиняли в этом мелкобуржуазности. Вот в этом они его обвиняют. Ревизионист из КПСС. Государство, которое мы имеем в виду, говоря о государственном секторе, ни в коем случае не должно быть государством, где власть присваивала бы кучку людей. А непременно должно быть новодемократическим государством, руководимым пролетариатом, государством, где власть является общим достоянием всего простого народа. Культура новой демократии также должна быть общим достоянием всего простого народа. То есть она должна быть национальной, научной и массовой культурой. И отнюдь не должна присваиваться кучкой людей, что к нам вполне относится. Все изложенное выше составляет общее или основное положение программы китайских коммунистов на данном этапе, то есть на протяжении всего этапа буржуазно-демократической революции по отношению к программе нашей дальнейшей борьбы за социалистическое и коммунистическое общество, программе максимум. Эта программа является программой минимум. Выполнение этой программы позволит Китаю сделать шаг вперед и подняться от нашего состояния государства и общества, то есть от колониального, полуфеодального государства и общества, к новодемократическому государству и обществу. Каждый коммунист, вступая в партию, ясно видит перед собой две цели, за которые он должен бороться. Осуществление на данном этапе новодемократической революции и осуществление в будущем социализма и коммунизма. При этом его не пугают враждебность, клевета, оскорбления и насмешки невежественных противников или подлых врагов коммунизма. Всему этому мы должны давать решительный отпор. Что же касается людей, добросовестно сомневающихся, то нужно не бить их, а доброжелательно и терпеливо разъяснять им. Все это совершенно ясно, совершенно определенно и недвусмысленно. Ну вот, немножко отвлекусь, и есть у Мамина Сибиряка, кто читал «Привалские миллионы», роман «Привалские миллионы», и вот там Бахарев, промышленник, робопромышленник, объясняет своей дочери, ну, на наставление дает, она жалуется на людей, там, на подлость людскую жалуется, и он говорит ей такие слова, Бахарев, дочери своей: как можно осуждать людей в том, что они не в состоянии понять. Как можно осуждать людей в том, что они не в состоянии понять? Как? Вот об этом мало тоже говорит. Убеждать надо, разъяснять. Однако, все китайские коммунисты и все те, кто сочувствует идеям коммунизма, должны бороться за достижение цели, которую мы себе ставим на нынешнем этапе, за свержение чужеземного национального гнета, за ликвидацию феодального гнета, за избавление китайского народа от трагической участи населения колониальной, полуколониальной, полуфеодальной страны, за построение независимого, свободного, демократического, единого, богатого, могучего Китая, государства новодемократического по своему характеру, руководимого пролетариатом. Если кто-либо из коммунистов или людей, сочувствующих коммунистической партии, не борется за достижение этой цели, пренебрегает буржуазно-демократической эволюцией и вследствие этого хотя бы незначительной степени ослабляет свои усилия в борьбе за дело этой революции, проявляет нерадивость, недостаток искренности, энтузиазма, готовности пожертвовать собой и лишь попусту болтает о социализме и коммунизме, это значит, что он сознательно или несознательно в той или иной мере изменяет социализму и коммунизму, а потому не является сознательным и преданным коммунистом. Только через демократию можно прийти к социализму. Таково незыблемое положение марксизма. Некоторые не понимают, почему коммунисты не только не боятся развивать капитализм, но наоборот, при определенных условиях ратуют за это развитие. Наш ответ очень прост. Когда на смену гнету иностранного империализма и собственного феодализма приходит некоторое развитие капитализма, это явление не только прогрессивное, но и неизбежное. Это выгодно не только буржуазии, от этого выигрывает также и пролетариат, и, пожалуй, даже в большей мере, чем буржуазии. Современный Китай страдает от избытка иностранного империализма и собственного феодализма, а вовсе не от избытка отечественного капитализма. Отечественного капитализма, что вполне относится к нам. Некоторые выражают сомнения, не создадут ли коммунисты, как только они одержат верх, диктатуру пролетариата и однопартийную систему, по примеру России. В Китае в течение всего периода новой демократии невозможен, а потому не должен иметь места режим диктатуры одного класса и монопольного положения одной партии правительства. Строй, созданный в России, обусловлен историческим развитием России. Конкретные требования нашей программы. Ну, это я, в смысле, вот работаю, я по разделам ее и конспектирую. То есть конкретные требования нашей программы — это подраздел, это работа, это все на правительство. Наши конкретные требования на каждом этапе подвергались изменениям в связи с тем, что на каждом из них менялись наши противники и союзники. Противники менялись и союзники менялись, поэтому требования менялись. Мы считаем, что наиболее правильным и при том минимальным являются следующие требования. Я буду после зачитывать. Мобилизация всех сил. Упразднить однопартийную диктатуру Гоминдана. Наказать все прояпонские, фашистские и пораженческие элементы, подрывающие сплочение нации и боющиеся против народа. И обеспечить национальное единство. Наказать реакционный элемент, создающий угрозу гражданской войны. Наказать национальных предателей. Покарать офицеров-изменников, перешедших на сторону врага. Наказать японских шпионов. Ликвидировать тайную полицию как реакционное орудие подавления народа. Отменить все реакционные законы, направленные против свободы слова, печати, собраний, союзов, убеждений, вероисповедания, против неприкосновенности личности, с тем, чтобы обеспечить народу гражданские свободы во всей их полноте. Легализовать все демократические партии и группы. Освободить всех политических заключенных, брошенных в тюрьмы за патриотическую деятельность. Разрешить китайскому народу вооружаться для защиты своих очагов и своего отечества. Усовершенствовать систему воинской повинности, улучшить материальное положение солдат и офицеров. Проявлять заботу о семьях фронтовиков. Наказать продажных чиновников и казнокрадов. Создать честную администрацию. улучшить материальное положение средних и низших государственных служащих, представить всем гражданам страны демократические права, ликвидировать систему Баладзя. Система Баладзя – это круговая порука, там десятки, сотни, там, круговая порука. Называлась Баладзя, которая Гамильдана практиковалась. То есть, ну, все отвечают, ну, понятно, другая порука. Отменить все тяжкие поборы и налоги, ввести единый прогрессивный налог. Осуществить преобразование в деревне, снизить арендную плату и судный процент. Представить крестьянам, беднякам кредит на льготных условиях. Содействовать крестьянам в деле их организации. Обуздать бюрократический капитал. Положить конец существующей политике диктата в экономической жизни. Пресечь безудержную инфляцию и безудержный рост цен. Содействовать развитию различных промышленных предприятий, принадлежащих частным лицам. Содействовать им в получении кредитов, закупке сырья и сбыте товаров. Улучшить материальное положение рабочих. Оказывать помощь безработным и содействовать рабочим в деле их организации, чтобы тем самым создать благоприятные условия для развития промышленного производства. В народном просвещении ликвидировать пропитанную гамильдановским духом систему образования, развить национальную научную массовую культуру и просвещение. Материально обеспечить преподавателей и служащих учебных заведений и гарантировать свободу научной и исследовательской деятельности. Организовать обучение молодежи и детей полезным занятиям и навыкам. Улучшить положение национальных меньшинств. Защищать интересы китайских иммигрантов за границей. Представлять убежище иностранным гражданам. Улучшить советско-китайские отношения. Ну, вот такие конкретные требования в тот момент мало выдвигал. И вот все-таки немножко отвлекусь и забегу вперед и перейду к культурной революции. Опять же, это наша идеология КПСС, которая клеймила культурную революцию, обвиняла там, в кровавых массовых репрессиях и расправах. На самом деле крови было немного. То есть люди, которые вооруженно выступили, ну, имеется в виду, против хуйхуньбинов, против революционной молодежи, или диафании. Диафания – это рабочие, кстати. Про хуй венбинов все говорят, а про диафаги мало кто знает. Вот это китайская рабочая организация. Что же они там делали? Профессуру вот эту, профессуру, ну типа, как, кого? Типа академика Пивоварова, типа Сванидзе вот этих, типа Млеченых, вот, там из Инсора, может, ребятишек, вот этих. Одевали дурацкие колпаки они, водили по городу, может кто-то плюнет в лицо, может кто-то под ягодичник даст из народа. Ну а с другой стороны, вот если в будущем, ну вот эти пивовары и все остальные, все эти ребята, все эти академики и все эти профессора, так называемые, если они не будут оказывать вооруженного сопротивления, ну их что, их, в лагеря их сажать или в тюрьмы, к стене ставить? Ну, возможно, и таким же путем и воспользоваться этим проторенной этой дорожкой. А ну куда еще его? Во что его одевать этого пивовара? Этого русофоба. Колпак дурацкий по улице водить на веревочке. Я бы так сделал. Была бы моя сила, была бы моя воля. Ладно, идем дальше. Так, осталось 15 минут. Наверное, мы успели зачитать до конца. Свобода для народа. Свобода завоевывается самим народом, ее никто не дарует. Свобода завоевывается самим народом, ее никто не дарует. В 1925 году Сысунья Сен в своем завещании написал: «Я 40 лет отдал делу национальной революции, чтобы добиться свободы и равенства для Китая. На основе 40-летнего опыта я пришел к глубокому убеждению, что для достижения этой цели необходимо поднять народные массы и бороться в союзе с теми народами мира, которые относятся к нам как к равным». Недостойные наследники Суньясена, изменившие его делу, не поднимают народные массы, а угнетают их. Народная армия. Китайский народ не сможет добиться свободы, если у него не будет армии, стоящей на позициях народа. Говорят, армия должна принадлежать государству. Это совершенно правильно. Во всем мире нет такой армии, которая не принадлежала бы государству. Но какому же государству должна она принадлежать? Феодально-фашистскому государству, диктатуре крупных помещиков, крупных банкиров и крупных компрадоров, или же новодемократическому государству широких народных масс? Бороться за создание армии китайского народа – это долг всего китайского народа. Без народной армии не может быть ничего народного. В этом деле никак нельзя ограничиться пустой болтовней. Аграрный вопрос. Крестьяне – это та сфера, это та среда, из которой вышли китайские рабочие. В будущем еще десятки миллионов крестьян придут в города и поступят на заводы. Поскольку Китай нуждается в создании мощной национальной промышленности и в строительстве многих крупных современных городов, ему предстоит пройти длительный процесс превращения населения сельского в городское. Крестьяне – это те, ради кого главным образом развертывается на современном этапе движение за культуру в Китае. Разве не превратится по существу в пустую болтовню все разговоры о ликвидации неграмотности, о всеобщем образовании, о литературе и искусстве для масс, о народном здравоохранении, если отвернуться от 360-миллионного крестьянства? Но это не значит, что я недооцениваю роль рабочего класса. Вопрос о том, какую роль играет политика и практика той или иной политической партии Китая в жизни китайского народа, является эта роль положительная или отрицательная, велика она или мала, определяется в конечном счете тем, в какой мере политика и практика этой партии способствуют развитию производительных сил китайского народа. Сковывают они производительные силы или дают простор их развитию. Широкие слои революционной интеллигенции Китая должны осознать необходимость тесного единения с крестьянством. Они нужны крестьянству, и крестьянство ждет от них помощи. Они должны с энтузиазмом идти в деревню, сменить свое платье интеллигента на грубое крестьянское одеяние, не гнушаться для начала даже самым значительным делом, понять запросы крестьянства, помочь росту его сознательности, помочь ему организоваться для борьбы за выполнение задачи, имеющей исключительное значение для дела демократической революции в Китае, за проведение демократической революции в деревне. После разгрома японских захватчиков их земли и земли крупных национальных предателей должны быть конфискованы и распределены между безземельными и малоземельными крестьянами. Вопросы промышленности. Для разгрома японских захватчиков и построения нового Китая необходимо развивать промышленность. Но под властью гоминдановского правительства Китай во всем зависит от заграницы. Финансово-экономическая политика гоминдановского правительства подрывает всю хозяйственную жизнь нашего народа. Ну, чтобы она тоже, можно сказать, вполне. И без того крайне малочисленные мелкие промышленные предприятия, находящиеся в районах гоминдановского господства, в большинстве своем находятся на грани разорения. Без политических преобразований все производственные силы будут обречены на разрушение. Такая судьба ожидает как сельское хозяйство, так и промышленность, что к нам вполне относится. Если Китай не станет независимым, свободным, демократическим и единым, то и развитие промышленности будет невозможным. Без промышленности не обеспечить прочной обороны страны. Без промышленности не может быть и речи о благосостоянии народа, о том, чтобы сделать страну богатой и могучей. Многие честные работники, просвещение, ученые, студенты с головой уходили в свою работу или учебу, не занимаясь политикой. Они считали, что смогут служить стране своими знаниями. Однако все это оказалось несбыточным сном. Все их мечты терпели крушение. Впрочем, это было неплохо. Крушение наивных иллюзий явилось исходным пунктом для борьбы за богатый и могучий Китай. С другой стороны, будет гарантировано получение в разумных пределах прибыли, от рациональной эксплуатации государственных, частных и кооперативных предприятий. Все это будет направлено к тому, чтобы как государство, так и частные лица, как труд, так и капитал, прилагали совместные усилия для развития промышленного производства. После разгрома японских захватчиков, предприятия и имущество японских захватчиков и крупных национальных предателей должны быть конфискованы и переданы в распоряжение правительства. Вопрос о культуре, просвещении и интеллигенции. Так, осталось 10 минут. Успею, наверное. Число бедствий, которые переживает китайский народ в результате чужеземного и феодального гнета, относятся бедствия, которые терпит его национальная культура. Особенно тяжелые бедствия терпят прогрессивная культура и просвещение, прогрессивные деятели культуры и просвещения. Для ликвидации чужеземного и феодального гнета, для построения нового демократического государства необходимы усилия многих народных деятелей просвещения, народных учителей, народных ученых, инженеров, техников, врачей, журналистов, писателей, работников литературы и искусства и рядовых работников культурного фронта, которые вели бы свою трудную работу, проникшись духом служения народу. Китайский народ в своей освободительной борьбе крайне нуждается в интеллигенции, а потому проблема интеллигенции приобретает особую важность. Необходимо принять надлежащие решительные меры для полной ликвидации колониальной, феодальной и фашистской культуры и просвещения. Что вполне к нам относится. Что касается нашего отношения к иностранной культуре, то огульно отвергать ее было бы ошибкой. Нам нужно, возможно, больше заимствовать и передовой зарубежной культуры, используя заимствование для развития новой культуры Китая. Однако ошибкой является механическое заимствование. Заимствовать нужно критически, сообразуясь с практическими нуждами китайского народа. Новая культура, созданная в СССР, должна послужить для нас образцом в деле строительства народной культуры. Что же касается древней культуры, то ее не следует огульно отвергать. Но не следует в то же время подходить к ее использованию механически. Ее нужно освоить критически в интересах развития новой культуры Китая. Вопрос о национальных меньшинствах. В 1924 году Сунь Ятсен писал: «Принцип национальности у Гоминдана имеет двоякое значение. Во-первых, освобождение самой китайской нации. Во-вторых, равноправие всех национальностей, населяющих Китай». Во-первых, освобождение самой китайской нации. Подставь слово «русское», как будет то же самое. И равноправие остальных национальностей, которые населяют Китай или населяют Россию. Освобождение русской нации и равноправие всех национальностей. Разве это задача, которая ставил Сунь Ятсен для китайцев, для нас не задача? Язык, письменность, нравы, обычаи и религиозные верования национальных меньшинств должны уважаться. Наша задача в районах гоминданского господства. Нужно сотрудничать со всеми и всякими людьми, включая и тех, кто еще вчера выступал против нас, если только сегодня они прекратили эти выступления. Сотрудничать во имя борьбы за достижение общих целей. Сплотиться для борьбы за выполнение задач партии. Догматизм, отрывается от конкретной практики. Эмпиризм ошибочно принимает частичный опыт за всеобщую истину. Эти оппортунистические воззрения противоречат марксизму. Эмпиризм. Что имеется в виду под словом эмпиризм? Эмпирический опыт. Эмпирический, но личный опыт, можно сказать, мой какой-то личный опыт, он эмпирический. Но если, допустим, принес в один стакан чая, и он горячий, он знает об этом, и говорит мне, Вадим, Андрей, чай горячий. Это его опыт, он уже пощупал этот чай рукой своей, ощутил его. Ну, он эмпирический, но он непосредственно мой, он опосредован уже, но эмпирический. Вот эти термины научные я всегда буду переводить на русский язык, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Так. Исправление стиля. Эту работу следует вести и впредь, и руководствуясь принципами, взыскивая за прошлое, назидание на будущее, и лечить, чтобы спасти больного, а не залечить его до смерти. Лечить, чтобы спасти больного, а не залечить его до смерти. Следует еще шире развернуть работу по идейному воспитанию членов партии. Необходимо, чтобы руководство партийных организаций всех звеньев поняло, что тесная связь между теорией и практикой является одной из ярких особенностей, отличающих нас, коммунистов, от всех других политических партий. Второй яркой особенностью, отличающей нас, коммунистов, от всех других партий, является самая тесная связь с широкими народными массами, всем сердцем и всеми помыслами служить народу. Ни на минуту не отрываясь от масс, во всем руководствоваться интересами народа, а не интересами отдельных личностей или маленькой группки лиц. Нести ответственность и перед народом, и перед руководством партии. Коммунист должен быть всегда готов твердо отстаивать правду, потому что правда всегда совпадает с интересами народа. Правда всегда совпадает с интересами народа. Коммунист должен быть всегда готов исправлять ошибки, поскольку всякая ошибка нарушает интересы народа. 24-летний опыт нашей партии показывает, что постановка задач, политические установки и стиль в работе бывают правильными только тогда, когда они отвечают запросам народа в данный момент и в данных условиях. То есть запросов народа в данный момент и в данных условиях. Вот Сталин, его Виссарионович, он как-то иллюстрировал вот этот диалектический принцип, как он иллюстрировал. Он спрашивал у коммунистов российских, а вот дождь это хорошо или плохо? Дождь. Хорошо или плохо? Дождь это хорошо или плохо? Когда? Если засуха, то это хорошо. А если уборка урожая, и дождь, и зерно гниет на корню, то это плохо. В зависимости от условий, это может быть и хорошо, а может быть и плохо. Об этом мало тоже говорит. Отвечает вопрос на данный момент, в данных условиях. И основаны на связи с массами. И наоборот, если постановка задач, политические установки и стиль в работе идут в разрез с запросами масс в данный момент и в данных условиях, и не основаны на связи с массами, то они оказываются ошибочными. Такие порочные явления, как догматизм, эмпиризм, голое администрирование, хвостизм, сектантство, бюрократизм, чванство всегда приносят вред в работе и всегда недопустимы именно потому, что эти пороки являются выражением отрыва от масс. И именно потому люди, страдающие ими, непременно должны их изживать. Не ставить себя над массами, идти в самую толщу масс. Помогать массам повышать уровень на основе полной добровольности. Но человек не хочет, как его заставишь? Не хочет он. Вот некоторые священники говорят, как они говорят, некоторые священники, вот пока он тебя не остановит, не дернет за плечо тебя. Говори мне, что делать-то мне надо. Ты не говори ему ничего, потому что толку нет. Он не готов послушать. Вот так говорят некоторые священники. Наши товарищи не должны думать, что все то, что понятно им, понятно и широким массам. Ошибки во всякой работе являются их хвостизмом, поскольку он означает отставание от уровня сознательности масс, нарушая принцип, заключающийся в том, что руководитель должен вести массы вперед. Вот в этой работе моего покойного отца «Обращение к вождям от рядового гражданина», он как это приводит, пример какой, поговорку, которую русский народ создал. За что боролись, на то и напоролись. Ну, после революции. За что боролись, на то и напоролись. И Маяковский критиковал, великий поэт Троитавский Маяковский критиковал, несправедливо критиковал, потому что именно мы пришли-то вот к этому, за этот монополию государства, за высшую форму империализма, вот мы к ней-то и пришли, вот именно к ней, никакому не специалисту. За что боролись? На то и напоролись. Народ понял, а интеллигенция нет. Бывает и так. Наши товарищи не должны думать, что если сами они еще чего-нибудь не понимают, то это непонятная масса. Очень часто случается, что массы нас обгоняют и настоятельно требуют движения вперед. А наши товарищи не в состоянии их возглавить. Наоборот, отражая взгляды некоторых отсталых элементов и ошибочно принимая эти отсталые взгляды за взгляды широких масс, такие товарищи плетутся в хвосте у отсталых элементов. Нужно, чтобы каждый товарищ понял, что если только мы будем опираться на народ, будем твердо верить в неиссякаемые творческие силы народных масс, и поэтому будем верить в народ и сливаться с ним воедино, мы сможем преодолеть любые трудности, и никакой враг не сможет одолеть нас. Наоборот, мы сможем одолеть любого врага. Еще одной яркой особенностью, отличающей нас от других партий, является подлинная самокритика. Мы уже говорили, что коммунисту надо постоянно, мы уже говорили, что комнату надо постоянно подметать, иначе в ней накопится мусор. Нужно регулярно умываться, иначе лицо покроется грязью. В головах наших товарищей и в работе нашей партии тоже может накопиться мусор, и поэтому их нужно очищать и промывать. Поговорка «проточная вода не гниет, в дверной петле червь не заводится» означает, что постоянное движение препятствует проникновению и разъедающей деятельности разных микробов и паразитов. Постоянно проверять работу, широко внедрять в процесс этой проверки демократический стиль, в работе не бояться критики и самокритики, а следовать таким поучительным поговоркам китайского народа, как, например, «Если знаешь, скажи, если говоришь, говори все». Предостерегающему не в укор, внемлющему поручение. «Если у тебя есть ошибки, исправляй их. Если ошибок нет, поступай еще лучше». Это для нас единственное эффективное средство борьбы против засорения голов наших товарищей и организма нашей партии всякого рода политическим мусором и политическими микробами. Ну, еще листочек остался, вижу, устали. Зачитаю и прервемся. Листочек. Страничка. Мы, китайские коммунисты, руководствуясь интересами самых широких масс китайского народа, уверены в полной правоте своего дела, не пожалеем принести в жертву все личное и всегда готовы отдавать за него свою жизнь. Так разве возможно такие идеи, взгляды, мнения, методы, от которых, если они не отвечают требованиям народа, коммунисты не могли бы отрешиться. Разве мы можем допустить, чтобы какая-нибудь политическая грязь или политические микробы пачкали наше чистое лицо и отравляли наш здоровый организм? Память о бесчисленных борцах революции, пожертвовавших своей жизнью во имя интересов народа, наполняет болью сердца живых. Так разве могут у нас быть такие личные интересы, которые мы не могли бы пожертвовать, такие порядки, от которых мы не смогли бы отрешиться? Я повторяю еще раз, что мы должны идти на союз со всякими пластами, партиями, общественными группами и отдельными лицами, если только они выступают за разгром японских захватчиков и построение нового Китая. Конспект закончен. Предлагаю прерваться на 15 минут, отдохнуть. И потом еще минут 40, не вижу, что устали. Наверное, работу перестроить на учебу я не буду засчитывать, потому что это слишком много будет до первого раза. Я просто вкратце, ее формулирую, основные идеи.